«Согласно эдикту», — по-военному вытянулся Прат, «мы с сим почтенным гномом, чья скупость может соперничать только с его смелостью, поступаем в полное распоряжение милорда Метра. Если, конечно, достопочтенному Метру окажутся нужны наши услуги. И у него найдутся средства для выплаты скромного жалования своим верным слугам». «Хм», – озадаченно сказал Фес. «Но вы же сами знаете, подъемные невелики, работы пока у меня нет». «Мы поверим в долг», – вернул лукаво усмехнувшийся гном. «В долг? И насколько? Уж не являются ли эти двое его тюремщиками, присланными следить за тем, чтобы он не покинул Арвест? Задержать его они вряд ли смогут, но вот регулярно доносить – пожалуйста». «Пока не найдется работа, мэтр», – пожал могучими плечами орк. «Просто мы знаем, что сейчас творится и тут, и в лесных кантонах. Работы хватит, мэтр, только успевай золотые считать». В глазах орка блеснул огонек. «А с золотыми жизнь всюду хороша, что бы ни говорил этот скряга». И он дружески подтолкнул гнома. «Ну хорошо», – медленно сказал Фес. «Вы там что-то упоминали про экипаж. Давайте, показывайте дорогу». Миновав грязные склады, с трудом проложив себе дорогу среди дюжих грузчиков, тут на самом деле пригодился черный посох. При виде его люди замирали с разинутыми ртами. Они оказались на вполне приличной мощеной дороге. Здесь уже начинались первые дома, перемежающиеся мастерскими, дешевыми харчевнями, какими-то малопонятными строениями, вроде грубых мануфактур. Лавки и ловчонки, бордели самого низкого пошиба, ночлежки. Миновали рынок под просевшим длинным навесом, заполненный разношерстной толпой. Экипаж оказался вполне приличной двуколкой, с трудом, правда, вместившей мощного Прада. Прад и Сугутор. Бахмут и Эвенстайн ничего не напоминает? Или у масок такая дурная манера всюду появляться вдвоем? Фес с подозрением покосился на своих спутников. Правда, ничего необычного в их поведении не было. Гном почтительно рассказывал о зданиях и заведениях, мимо которых они проезжали. Прат внимательно прислушивался и вставлял свои дополнения. Рассказы гнома в основном касались достоинств пива, замечания орка, кухни в целом. Ну, а о девушках охотно говорили оба. Мало-помалу город стал сменяться. Дома стали чище и опрятнее, лавки богаче. Кое-где даже появились чахлые скверики. Когда же миновали горбатый мост через быструю речку, явно бравшую начало в железном хребте, грязь с улиц исчезла почти повсеместно. Начались кварталы купеческих гильдий, двух- и трехэтажные каменные строения, приличные гостиницы, фешенебельные публичные дома, оптовые рынки, суконный, оружейный, пряности, сахарный, дорогие лавки, мастерские видных ремесленников, тех же оружейников, часовщиков, ювелиров, портных, сапожников. «Нам сюда», – правивший двуколкой гном свернул в уютный неширокий переулок, застроенный добротными двухэтажными домами, с эркерами, колоннами, башенками и прочими архитектурными излишествами. Халупами здесь и не пахло. Двуколка остановилась перед внушительного вида заведением с громадным рыжим котом на вывеске. «Трактир Ражий кот», – торжественно провозгласил Прат, спрыгивая на мостовую. «Может быть, рыжий?» – удивился Фес. «Никак нет, мэтр», – отозвался гном. «Именно Ражий. Тут и в самом деле такой котище живет. Рыжий, камышовый, дикий. Кроме хозяина, никого к себе не подпускает, а уж, простите, великодушно жрет так, что только держись. Иначе как Ража его никто и не называет». Широкие двери трактира распахнулись. Появился тощий мальчишка, лет 14 в засаленном переднике. «Нет-нет-нет, спасибо, вещи мы сами донесем», – немедленно замахал руками гном. «Лопнешь ты когда-нибудь, Сугутор, от жадности своей», – недовольно проворчал мальчишка, поворачивая спиной. Видно, знал, что спорить с гномом бесполезно. Серебряка ему жалко. «Ежели серебряками раскидываться, то никаких золотых не хватит». Не остался в долгу Сугутор, ловко вскидывая на спину увесистый мешок Феса. «Милости просим, мэтр, нам сюда. Две комнаты на самом верху наши. Ох и пришлось же повоевать». «Ага, до долей медного гроша дошли», — сообщил Прат, беря лошадь под узцы и намереваясь завести ее в открытые угрюмым трактирным мальчишкой ворота. Торговались остервенело, трактирщик аж красными пятнами покрылся. Но этого-то скупца разве ж кто-то переторгует? «Да не будь меня, ты бы давно с голодухи помер, Арясина», — наставительно заметил гном. «Прошу вас, мэтр, идемте же». «И посох прошу вот так вот, чтоб все видели. Вам, мэтр, вашим посохом гордиться надо. На заказ сделали, отсюда вижу». «Это как на заказ?» – заинтересовался Фес, поднимаясь на крыльцо. «Да вот уж так. Обычным-то магам всякий раз особый посох делать накладно. Мы, гномы, свою работу ценим, а еще больше ценим молчание. Даже Академия бы не потянула». Поэтому маги нам только заготовки заказывает. Ну и еще украшения там разные. Орлов, скажем, или зверей всяких. Волшебницам тем цветочки, гирлянды, всякие там светлые камешки, чтобы красиво было. А уж собирает все это сами чародеи. А вот вам, мэтр, милорд Ректа, сами в лесные кантоны письмо писали. А такое далеко не всякий год случается. Мол, появился маг необычный, сила немалая. Ну и наши уж постарались. Постой-ка, постой. В продолжении этого разговора они так и стояли на трактирном крыльце. Когда же милорд Анетта успел это сделать? Когда? Гном снял круглую кузнечную шапочку, почесывая затылок. Да в аккурат после весенних испытаний и успел. Тогда же и письмо прислал, просил как можно скорее сделать. Мол, в любой момент понадобится может. У нас и постарались. Спасибо, несколько растерянно сказал Фес. А кто же тогда чары накладывал? Чары посоха – это дело особое, ответил словоохотливый гном. Говорят, милорд Мэттер, что зачаровывает посохи весь Белый Совет в полном составе. Даже для нас, некромантов? Ну... «Тогда и не знаю», — признался Сугутур, сокрушенно разведя руками. «Пойдемте-ка, мэтр, что же мы и в самом деле-то на крыльце торчим, словно деревенщина неотесанная?» Они вошли. Трактир «Ражий кот» и в самом деле оказался вполне приличным заведением. С потолка свисали не тележные колеса, уставленные свечками, а аккуратные масляные лампы в стеклянных колпаках, светившие на удивление бездымно и ярко. Фес почти сразу почувствовал здесь магию. Очевидно, дела в трактире и в самом деле шли неплохо, если хозяин мог позволить себе регулярно приглашать чародея для обновления утративших силу чар. В зале стояли не грубые длинные столы с лавками, а вполне чинные круглые столики с высокими стульями у каждого. Даже чистые скатерти на каждом столе имелись. Хозяин, как и положено, обитал за стойкой, в обществе пузатых бочек и пивных кружек. Был он, на удивление, худ, прямо-таки изможден. На вытянутом лице выделялся длинный нос с горбинкой. «А-а-а», – неопределенно проговорил хозяин, явно стараясь не замечать черного посоха в руках своего нового постояльца. «Ми...» – он, наверное, хотел сказать «в милости просим». Однако вовремя вспомнил, кто именно пожаловал к нему в постояльце. Говорить «милости просим» ужасному и непонятному некроманту, имеющему дело с самым страшным, что только могло вообразить себе простонародье, ходячими мертвецами, с точки зрения хозяина было, разумеется, полной нелепостью. «Отомкни ему-то!» Уже знакомый угрюмый парнишка в засаленном фартуке, шаркая ногами в разбитых башмаках, что являлось, кстати, несомненно, символом преуспевания. Его-то сверстники поголовно щеголяли босиком, повел Феса и его спутников вверх по широкой прямой лестнице. Они миновали протянувшуюся над общим залом галерею, оставили позади выходившие на нее запертые двери все как одна хорошие работы, украшенные резьбой, и двинулись еще дальше вверх. «Сюды!» – буркнул мальчишка. У него явно поджилки тряслись от общества ужасного некромансера. Однако трактирщика паренек по имени Отто, несомненно, боялся еще больше. «Да», — вырвалось у Феса. «А что я тебе говорил, скряга?» — зашипел на Сугутора орк. «А больше никто и вовсе пускать не хотел», — парировал гном. Они вошли. Судя по всему, это был самый обыкновенный чердак, наспех приспособленный под жилье. Тут и в самом деле имелось две комнаты с низенькими потолками и сильно скошенными стенами. В первой комнате Фес увидел пару грубо сколоченных кроватей, колченогий стол и три табурета. Во второй совсем крошечной. Узкая лежанка, открытый сундук вместо скамьи, да покосившаяся конторка для письма. В стене виднелся общий для обеих комнат кирпичный печной ход. Больше тут ничего не было, даже самых простых полок. А печка вырвалась у Феса. Зимы в Арвесте не отличались урдовской мягкостью. И хотя море ветров здесь не замерзало, северные ветры приносили в город частые снежные бури. «Печку истопник топит, она этажом ниже», – проворчал Отто. «Хозяин велит всем постояльцам говорить, чтобы не смели, значит, жаровни устраивать, а то сразу...» Он осекся. Говорить некромансеру слова «на улицу вышвырнет» было с его точки зрения верхом неразумия. «А то сразу пристава позовет», – докончил паренек. «Понятно», – сумрачно прорычал Прат. «Значит, милорду метру мерзнуть придется. Отвечай, когда тебя спрашивают. А ты вообще молчи, харя зеленая!» – зашипел разъяренным котом мальчишка. «Вот донесу на тебя святым отцам. В раз каленого железа отведаешь. Сам знаешь, у нас в городе вашу орчицкую породу не жалуют». Фес в упор взглянул на мальчишку, и тот разом окаменел. «Мое положение дипломированного некроманта», – задумчиво промолвил Фес, переводя пристальный взгляд на свой черный посох, – «как известно, допускает применение человеческих жертв. Где-то у меня даже есть особая грамота. Где же это она у меня?» Он сделал вид, что достает кожаный тубус из своего заплечного мешка. Однако этого мальчишка уже не видел. Тоненько завывая от страха, он несся вниз по ступеням, потеряв по пути оба башмака. Видно, без них бегалось легче. Гном и орк захохотали. «Ой, спасибо, мэтр», – с чувством проговорил Прат. «Но право же, не стоило, я привык». «Зато я не привык», – возмутился гном. «Клянусь родными горами, если бы милорд мэтр не осадил этого юнца, то ты, борода, сам отодрал бы его за уши», – закончил Прат. «Ну и загремел бы в застенок. Знаешь ведь, нас за ересь таскают особенно охотно». Это было для Феса новостью. Орда славился не только веротерпимостью, но и отсутствием вражды между расами. Люди, эльфы, гномы, гоблины, последние, пусть даже в основном и на положении слуг, уживались в нем вполне мирно. «Потом расскажем, милорд», – отмахнулся гном. «А пока что устроиться надо». «Эй, каланча, ну-ка не застывай, помоги мэтру разобраться». «Ты не командуй тут, суги, я сам знаю». «И не смей называть меня суги», – топнул ногой гном, а его борода аж стопорщилась от гнева. «Ну хватит, хватит», – остановил спорщик Афес. «И не надо звать меня милордом, у меня есть имя, не ясыть. Ну или на худой конец можете мэтром звать, если уж иначе никак». Гном и орк разом поклонились. «Никак невозможно», – хором ответили они. «Мы вежество знаем. Мэтр – это как занятие, а милорд – обращение. Но за намерения добрые спасибо, милорд мэтр». Вскоре несложная работа по обустройству была закончена. Гном и орк притащили из хозяйской кладовки собственные мешки и тотчас заспорили, кому спать на кровати у окна. Гном настаивал, что там самое место не боящемуся никаких морозов Праду. А орк же, в свою очередь, ссылался на то, что обладает очень чувствительным слухом, вследствие чего спать у окна, но никак не может из-за постоянных кошачьих концертов. Каковые концерты никак не могут помешать именно почтенному Сугутору. Ибо всем известно, гномы спят куда крепче камней. Всех помирил Фес, предложив поставить к окну стул, а кровати сдвинуть к противоположной стене.